Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – 23 режиссера. Ханс Йорген Зиберберг.
Демонстрация моего фильма о Гитлере в интернете была для меня и техника, с которым я работаю, экспериментом. Ведь сам фильм длится 7 часов. Как правило, в интернете таких длинных фильмов не бывает. Но мы решили это сделать, так сказать, ради удовольствия. И, конечно, нас интересовало, какова будет реакция людей во всем мире. Есть еще несколько картин, которые я считаю интересными для интернет-проекта. Например, фильм о Фридрихе Ницше. Он тоже очень длинный. Из остальных фильмов мы выложили на сайт только фрагменты. Да, вы правы, мои фильмы трудно достать. Их нет ни в кинопрокате, ни в магазинах, ни на телевидении. Моего Гитлера в Германии просто не хотят. Он был показан лишь в одном регионе страны. То же самое произошло и с другими моими фильмами. Отвергают не только мои картины, но и мою эстетику, ибо она отличается от той, которую они хотят. Мне очень любопытно узнать, как могли работать Тарковский или Сокуров. Это мои коллеги, и меня с ними объединяет то, что мы создаем вещи, которые общественность и средства массовой информации отвергают.
Завершив работу над фильмом о Гитлере, Зиберберг задумал картину о Рихарде Вагнере, однако обратился не к биографии композитора, а к его музыкальному завещанию – опере «Парсифаль». Зиберберг вновь попытался сформировать новый миф за счет привычного синтеза эстетики Вагнера и Брехта. Эта гибридность проявляется, в частности, в использовании огромной репродукции посмертной маски Вагнера, заменяющей задник постановки, фотографических проекций и раздвоения самого Парсифаля. На эту роль Зиберберг пригласил двух актеров – мужчину и женщину. Последняя картина Зиберберга, фильм о Фридрихе Ницше, продолжают серию портретов немецких культурных героев. Я спросил режиссера, видит ли он в послевоенной истории Германии персонажей, которые могли бы занять место в его двусмысленном пантеоне.
В качестве новой темы, нового персонажа, я избрал Айнера Шлифа, который умер 2 года назад. Он родился в ГДР в 40-е годы и писал хорошие книги. Ставил спектакли в Восточной и в Западной Германии. Кстати, он был лучшим учеником Бертольда Брехта. Айнер Шлиф как раз и является таким героем в моих традициях, о которых вы говорите, но уже нашей послевоенной эпохи. Причем во всем, конечно, прослеживается сильный отпечаток ГДРовского быта, ибо большую часть своей жизни он провел именно там. Это очень выразительная, комплексная и спорная фигура.
23 режиссера. Ханс Йорген Зиберберг. Подготовил и ведет передачу Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 14 августа 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Три режиссера. Ханс Йорген Зиберберг. В 96-м году в статье «Упадок кинематографа» Сьюзан Зонтак сокрушалась. Разве осталось в наши дни место для великого Годара, который делает видеофильмы об истории кино, или для диссидента Ханса Йоргена Зиберберга, вообще прекратившего снимать? Поиск в интернете на фамилию Зиберберг выдает гигантский сайт zieberberg.de, сделанный не безвестными поклонниками, а самим режиссером. Это фактически единственное присутствие Зиберберга в современном киномире, хотя и весьма заметное. Онлайн-дневник режиссера читают десятки тысяч человек. Нестарательные киножурналисты привычно упоминают имя Зиберберга, когда речь заходит об истории новой волны немецкого кинематографа. Я не решился спрашивать у Зиберберга, что он думает о Виме Вендерсе или Вернере Херцеге, потому что уже ответ на вопрос о Фассбиндере показал, что с включением своего имени в эту обойму режиссер мириться не намерен.
Мы были антиподами.
Мы были антиподами. У него был большой талант рассказывать истории. Этот жанр никогда не был в центре моего внимания. В моих фильмах я никогда не рассказывал истории, а изображал историю, прибегая к лирической, поэтической форме. К тому же у нас различный темперамент. Во-вторых, он — типичное дитя эпохи послевоенного развития Западной Германии, всего того, что можно описать английским словом «трэш», то есть «мусор», «хлам». Я имею в виду и его эстетику. Что касается меня, то следует указать, что годы, прожитые мной до 1945-го, никоим образом нельзя назвать незначительными. У меня всегда перед глазами была другая цель в искусстве, а именно завышение реальности. Но вот что касается страсти, пафоса, то тут между нами было сходство. Но он, как правило, становился тут тривиальным, а я тривиальностью играл.
Первой работой Зильберберга после его бегства из ГДР в Западную Германию стали документальные съемки постановок Бертольда Брехта. Именно с намерением воплотить на экране драматургические принципы Брехта Зильберберг пришел в кинематограф. Интересно, что последняя картина Ларса фон Триера «Догвиль», использующая приемы брехтовской режиссуры, во многом наследует ранним работам Зильберберга, экспериментальным фильмом-спектаклем 60-х. Фильм «Теодор Хирнайс» стал прологом к главному труду Зильберберга — немецкой трилогии. Теодор Хирнайс — повар Людвига II, и фильм основан на его мемуарах. Актер Вальтер Зедельмайер ходит по опустевшим залам романтических замков Людвига, рассказывает о привычках безумного короля и делится рецептами его любимых блюд.
Павлин. Блюдо для короля. Королевское блюдо. Еще древние римляне предпочитали эту гордую птицу. Баварская королевская кухня заказывала павлинов в окрестностях Рима. Король Людвиг часто заказывал мясо этой птицы. После того, как павлин ощипан, его переследует осторожно отложить в сторону для дальнейшего применения. Затем его потрошат и фаршируют гусиной печенкой, травами и трюфелями. После того, как павлина нафаршируют вышеописанным способом, его зашивают и подвешивают на несколько дней в прохладном месте, до тех пор, пока все мясо не пропитается нежным ароматом трюфелей.
Теодор Хирнайс — эскиз большого фильма о Людвиге «Реквием для девственного короля». Как и другие части немецкой трилогии «Карл Май и Гитлер», фильм о Людвиге сочетает вагнерианскую пышность, брехтовскую условность декораций и, еще одна примета стиля Зильберберга, непомерно долгие планы. Продолжительность этого, не самого длинного фильма трилогии, 2,5 часа. Зильберберг говорил, что главная задача его трилогии — исследование немецкой иррациональности.
Да, я высказал эту мысль в 1977 году, когда был создан фильм «Гитлер», чтобы охарактеризовать дух того времени. Тогда были популярны лозунги «просвещение», «рациональность». И тогда я задумался, а что, если я буду делать что-то в другом ключе? Если я опишу это в другой форме, значит, это будет противопоставление рациональности. И тогда в качестве провокации я сказал: да, это иррациональность. Всегда потеря чего-то огромного, как это было после 1945 года, это тоже иррациональность. Смотрите, Гитлер был очень рациональным. Он создавал ракеты, строил шоссе. Он не дошел бы до Сталинграда, если бы у него отсутствовало логическое мышление. Многие думали, что он был иррациональным из-за его сумасшедших идей. Это очень комплексная проблема. Конечно, сегодня это игра понятий, рацио, разумность и иррациональность уже не является моей провокационной темой. Она была актуальной, когда создавался фильм «Гитлер».
«Гитлер. Фильм из Германии. Последняя часть трилогии» остается самой известной картиной Зильберберга. Семичасовая лента, снятая за 500 000 марок на протяжении 20 дней, в условных декорациях, с сюрреалистическими объектами, говорящими куклами, бесконечными своими монологами, вызывающей китчевостью декораций и костюмов, вспомним слова об игре тривиальностью, остается в истории кинематографа уникальным опусом, который остроумно сравнивали с поминками по Финнегану Джойса, работой массивной, многослойной, не поддающейся однозначной дешифровке и решительно игнорирующей пристрастие рядового зрителя. Зибербёрг говорил, что его задачей было кинематографически победить Гитлера, обратить против фюрера его же собственное оружие, то есть романтическую эстетику, националистический пафос. Новый миф, выстроенный на фундаменте театральной эстетики Брехта, призван одолеть прежний нацистский миф. Выход картины в конце 70-х сопровождался агрессивной полемикой, причем тон многих рецензий был откровенно издевательским. Винсент Кинби, критик «Нью-Йорк Таймс», сравнил Зибербёрга со студентом, который, впервые попробовав марихуану, вдруг решил, что вся вселенная заключена в атомах его мизинца. Дорис Соммер в «Нью-Йорк Ревью оф Букс» заявила, что Зибербёрг строит картину из развалин, не пытаясь их переделать, так что они остаются хламом. В защиту фильма выступили Фрэнсис Форд Коппола, купивший права на Гитлера для американского проката, и философ Сьюзен Зонтак, назвавшая картину одним из величайших произведений искусства XX века. Зонтак анализирует фильм в эссе «Гитлер Зибербёрга».
Фильм Зибербёрга не только отпугивает беспредельностью своего замысла, но и приводит в замешательство, точно нежеланное дитя в период всеобщего бесплодия. Зибербёрг заявляет о важности своего искусства, искусства XX века кино, и важности своей темы, темы XX века Гитлера. Предложения знакомые, простецкие, благовидные, но они не подготавливают нас к масштабу и виртуозности, с которыми он вызывает в воображении запредельные темы — ад, потерянный рай, апокалипсис, последние дни человечества. Вздымая романтическую грандиозность на дрожжах модернистской иронии, Зибербёрг создает спектакль о спектакле, большое шоу, именующееся историей, объединяющее драматические формы, волшебную сказку, цирковое представление, моралите, аллегорическое зрелище, магическую церемонию, философский диалог, танец смерти с десятками миллионов воображаемых актеров и самим дьяволом в роли протагониста. Усыпанный аллегориями пейзаж, как лимб, как луна, спроектирован так, чтобы удерживать людские массы в их современной, то есть посмертной форме. Это на самом деле страна мертвых, кинематографическая Вальгалла. Поскольку все персонажи нацистской катастрофы мелодрамы мертвы, перед нами предстают их призраки в виде марионеток, духов, карикатур.
Ханс-Юрген Зибербёрг подчеркивал, что главной темой его исследования был не просто Гитлер, но Гитлер, скрытый в каждом немце, феномен массовой поддержки нацистского режима. Этот подход стал одной из подспудных причин нежелания немецких прокатчиков демонстрировать картину, хотя формальным поводом обструкции послужил ее изнурительный формат. Сьюзан Зонтак продолжает.
Убежденность Зибербёрга, что его искусство адекватно его великому предмету, исходит из его представления о кинематографе как о способе постижения, провоцирующем потребность к саморефлексивному повороту. Гитлер изображен через исследование нашего к нему отношения. Тема фильма — это «Наш Гитлер» и «Гитлер внутри каждого». А ужасы нацистской эпохи, которые невозможно усвоить, представлены у Зибербёрга в виде образов и знаков.
As the night opposes the day, as light and shadow are eternal enemies, the greatest enemy of man ruling the earth is man himself, the subhuman. That biologically apparently completely similar creation of nature, with hands, feet, and a sort of brain and eyes and mouth is, however, a completely different, dreadful creature, is only a stone throw distant from man, with features similar to man, but spiritually and mentally much lower than any animal.
На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу о Хансе-Юргене Зибербёрге из цикла «23 режиссера». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. За документальным материалом Зибербёрг обращается не к кино, а к аудиоархивам. Речи вождей Третьего Рейха сопровождаются многослойным комментарием, медитативно-абстрактным, обличительным, бурлескным. Сьюзан Зонтак комментирует.
Как и беллетристические симуляции, изображение злодеяний в форме документальных свидетельств рискует стать неявно порнографическим. Более того, правда, которую они без участия посредников сообщают о прошлом, незначительна. Отрывки фильмов о нацистской эпохе не говорят сами за себя, они требуют голоса, поясняющего, комментирующего, интерпретирующего. Но закадровый голос в кинохронике, точно как и титры в документальной съемке, работает обычно как простая связка. В противовес псевдообъективному стилю повествования большинства документальных фильмов, два размышляющих голоса, наполняющих картину Зиберберга, постоянно выражают боль, скорбь, смятение.
The Jews of a Russian village were hiding because they'd been warned about the approach of a murder squad. As the squad reached the village, the SS men saw only a woman with a baby on her arm. The woman refused to reveal the hiding place of the Jews. Then one of the men snatched the baby, grabbed it by its legs, and smashed its head on the door.
В Америке фильм Зиберберга прокатывал Коппола, и у него нашлись такие влиятельные защитники, как Сьюзен Зонтак. Британский киноинститут опубликовал о нем книгу, но немецкая критика картину разгромила. Отказ Зиберберга идти на какие-либо компромиссы с прокатчиками, едкие насмешки над киноиндустрией и журналистами тоже сыграли свою роль.
Фильм «Гитлер» был преимущественно сделан не на немецкие деньги. В нем приняли участие финны, BBC, Франция и только одна немецкая телевизионная компания. Другие фильмы, например, «Парсифаль», были сделаны на французские деньги. Это прямое следствие табуирования моей эстетики в Германии. Так, например, нельзя сказать, что мой фильм «Гитлер» не был понят публикой. Отнюдь нет. Не восприняли необычную форму, в которую он был подан. А эта форма, в свою очередь, зачастую является своеобразным инструментом для преодоления табу.
Теперь Зиберберг выложил полную версию Гитлера на свой интернет-сайт. Должно быть, это самый длинный игровой фильм, доступный в наши дни в сети. Я спросил режиссера, было ли решение обратиться к интернет-показу протестом против поведения прокатчиков и дистрибьюторов.
Демонстрация моего фильма о Гитлере в интернете была для меня и техника, с которым я работаю, экспериментом. Ведь сам фильм длится 7 часов. Как правило, в интернете таких длинных фильмов не бывает. Но мы решили это сделать, так сказать, ради удовольствия. И, конечно, нас интересовало, какова будет реакция людей во всем мире. Есть еще несколько картин, которые я считаю интересными для интернет-проекта. Например, фильм о Фридрихе Ницше. Он тоже очень длинный. Из остальных фильмов мы выложили на сайт только фрагменты. Да, вы правы, мои фильмы трудно достать. Их нет ни в кинопрокате, ни в магазинах, ни на телевидении. Моего «Гитлера» в Германии просто не хотят. Он был показан лишь в одном регионе страны. То же самое произошло и с другими моими фильмами. Отвергают не только мои картины, но и мою эстетику, ибо она отличается от той, которую они хотят. Мне очень любопытно узнать, как могли работать Тарковский или Сокуров. Это мои коллеги, и меня с ними объединяет то, что мы создаем вещи, которые общественность и средства массовой информации отвергают.
Завершив работу над фильмом о Гитлере, Зиберберг задумал картину о Рихарде Вагнере, однако обратился не к биографии композитора, а к его музыкальному завещанию – опере «Парсифаль». Зиберберг вновь попытался сформировать новый миф за счет привычного синтеза эстетики Вагнера и Брехта. Эта гибридность проявляется, в частности, в использовании огромной репродукции посмертной маски Вагнера, заменяющей задник постановки, фотографических проекций и раздвоения самого Парсифаля. На эту роль Зиберберг пригласил двух актеров – мужчину и женщину. Последняя картина Зиберберга, фильм о Фридрихе Ницше, продолжают серию портретов немецких культурных героев. Я спросил режиссера, видит ли он в послевоенной истории Германии персонажей, которые могли бы занять место в его двусмысленном пантеоне.
zum Thema oder über die Figur Einar Schlief.
В качестве новой темы, нового персонажа, я избрал Айнера Шлифа, который умер 2 года назад. Он родился в ГДР в 40-е годы и писал хорошие книги. Ставил спектакли в Восточной и в Западной Германии. Кстати, он был лучшим учеником Бертольда Брехта. Айнар Шлиф как раз и является таким героем в моих традициях, о которых вы говорите, но уже нашей, послевоенной эпохи. Причем во всем, конечно, прослеживается сильный отпечаток ГДРовского быта, ибо большую часть своей жизни он провел именно там. Это очень выразительная, комплексная и спорная фигура. В ГДР его творчество подвергалось резкой критике. И в России была подобная фигура, Владимир Высоцкий. Их обоих объединяют присущие им взрывчатость и обаяние, да и не любовь к ним власть придержащих. Это герой моей души, моего сердца, в то время как Гитлер, естественно, является антигероем.
В последние годы Ханс-Юрген Зиберберг занимается мультимедийным проектом, одним из элементов которого является его интернет-сайт. Несколько лет назад режиссер получил по реституции усадьбу своего отца в деревне Носендорф в восточной земле Померания. Восстановление усадьбы стало символическим, политическим и артистическим актом, спектаклем, сценой которого является вся деревня, а актерами местные жители. Этим летом в парижском центре Помпиду прошла мультимедийная выставка «Зиберберг Париж Носендорф», расширившая интернет-версию проекта. В Носендорфской усадьбе стоят 4 видеокамеры, круглосуточно транслирующие строительные пейзажи, а онлайн-дневник объединяет довоенные и современные фотоснимки поместья.
У меня есть фильм, сделанный, когда я впервые 3 года назад попал в Носендорф. Я просто ходил и 60 минут снимал на видео все подряд. Этот фильм был целиком показан на мониторе в Париже. Это приблизительно так, как Сакуров снимал в доме Тарковского. Эти изображения я разместил в интернете на тему Носендорф и скопировал все на диске. А затем из интернетовских страниц в хронологическом порядке сделал фильм. И если вы входите на мой сайт, вы уже оказываетесь в фильме, но не в кинотеатре, а в выставочном зале. И если бы у меня были возможности, если бы были деньги, то я и дальше бы работал в этом стиле и довел бы все до совершенства.
Я спросил Ханса Юргена Зиберберга, отчего он, режиссер-авангардист, взялся за проект, в котором социальное все же преобладает над эстетическим.
Да, меня это тоже удивило. Но знаете ли, если я вспоминаю свое детство, времена, когда мой отец был владельцем поместья, это ведь как раз и была режиссура. По-немецки моя профессия называется режиссер. На других языках как-то по-иному, например, по-английски директор. Мой отец не называл себя режиссером и не был таковым. Он управлял поместьем, руководил людьми. Но если вдуматься, его деятельность очень близка к режиссерской. Правда, в отличие от режиссера, он не изобретал какие-то сюжеты, не выдумывал истории, а жил ими. По утрам он выходил на двор и, в зависимости от погоды, обсуждал со своими людьми планы на день. После чего все расходились по своим местам. Кто в поле, сеять, убирать урожай, кто в хлев, ухаживать за свиньями, лошадьми, коровами. В студии тоже распределяются роли, так что определенное сходство есть. То, чем я занимался раньше, я не называл режиссурой. Обратите внимание, в титрах моих фильмов не стоит «режиссер Зиберберг» или «режиссура под руководством Зиберберга». Просто фамилия без каких-либо пояснений. Но так как на обложке книги указано всего лишь «Лев Толстой», а не автор романа «Лев Толстой». Я не считал, что то, что я делал, было режиссурой. Мне это не нравилось. К тому же моя работа отличалась от работы других режиссеров. Я делал все по-другому. Но ныне все, что я делаю в Носендорфе, весьма похоже на то, что я раньше внутренне отвергал, то есть сравнимо с режиссурой в классическом смысле. Только сейчас это происходит в реальности. Другое дело, то, что я делаю в интернете, не имеет к режиссуре никакого отношения. Тут я работаю больше как автор, с фотографиями и текстом.
Но отчего Носендорфский проект воплотился в виде выставки и интернет-сайта, а не фильма?
Ja, das war eigentlich auch alles eine Not.
Это вынужденная мера, отнюдь не добровольное решение. Обстоятельства меня заставили, просто не было необходимых средств. А осуществление такого проекта стоит больших денег. Переезжать туда я не собирался, а посему у меня было две возможности. Или же сделать фильм о своей жизни в духе Ингмара Бергмана, или же, как сейчас, устроить выставку в Париже. Все это происходит весьма продуктивно и драматично, ибо в этом процессе участвуют все жители Носендорфа. У меня работают простые мастеровые. Сами возводят стены, кроют крыши, проводят водопровод и электричество. Можно сказать, что деревня отстраивает себя сама.
Стандартная метаморфоза. Бунтарь и маргинал в старости становятся лауреатом, авторитетом, классиком. Зиберберг академиком не стал. В Германии он и по сей день аутсайдер. Журнал «Шпигель» назвал его безумным эгоцентриком, одержимым манией преследования. Я спросил режиссера, продолжается ли и сейчас его противостояние с немецким интеллектуальным эстаблишментом и киноиндустрией.
Naja, also man hat nach Paris auch gesehen.
Да, после выставки в Париже вновь стало очевидно, что такое напряжение еще существует. Рецензии некоторых газет были весьма агрессивными. Но, слава богу, сейчас это не отражается на моем существовании. Раньше было тяжело, я целиком зависел от общественных денег, а при плохих рецензиях получить их было невозможно. Ну а сегодня я в этом не нуждаюсь и ни от кого не завишу.
Кино, утверждает Ханс-Юрген Зиберберг, не должно быть массовым искусством, фастфудом шоу-бизнеса, разменной монетой индустрии развлечений. Отвечая на вопрос корреспондента Die Zeit, что бы он сделал, если бы стал канцлером ФРГ, режиссер ответил: «О, это было бы ужасно. Я бы уничтожил все. Первым делом автомобили. Вместо них производили бы приличные ботинки, в которых можно стоять, а все эти нудисты пололи бы траву. Очень многое бы изменилось. Первые лет 10 будет нелегко, но потом люди привыкнут и станут счастливы. Это я обещаю». На волнах Радио Свободы вы слушали передачу о Хансе Юргене Зиберберге из цикла «23 режиссера». Подготовил программу Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Будни сталинской Москвы».
При всех методических дефектах и стилистических огрехах труд Андреевского очень интересен в своих деталях. Разбросанные по страницам без всякой системы, они собираются в другую книгу, которую стоило бы написать заново. Но разве не интересно, что в первые годы советской власти царских офицеров, перешедших на сторону красных, можно было узнать по обручальным кольцам? Что на среднего посетителя московской пивной приходилось по четверти ведра пива в день? Что арифмометр стоил 1500 рублей, а бенгальский тигр – 3000 рублей? Что кондитерские в НЭП торговали тортами под названием «Ленин» с шоколадным кремом, «Калинин», «Красный интернационал» и «Роза Люксембург»? Таких подробностей не бывает слишком много, особенно когда автор не брезгует углубляться в случайно попавший в поле его зрения предмет. Возьмем, скажем, галоши.
Хотя предприятия «Резинтреста» уже в 1925 году выпускали их по 92 тысячи пар в год, галош все равно не хватало. Много пар уходило в Румынию, Латвию, Эстонию. Существовало отделение нашей фирмы по продаже галош даже в Вене. Одно время галоши отпускали только членам профсоюза. Но когда члены стали давать свои книжки на прокат не членам, систему отменили.
Сразу же на ум приходит Чуковский, чей крокодил питался галошами. Такие литературные аллюзии, пожалуй, составляют главное удовольствие от книги. Как раз тут всевозможные вывихи здравого разума, в изобилии собранные Андреевским, работают на читателя. Они позволяют ему заглянуть в мастерскую писателей 20-30-х годов, познакомиться с тем первичным материалом, с которого выросли прославленные книги. Чаще всего я встречался тут с Ильфом и Петровым. Оказывается, многое из того, над чем они смеялись, было не фантазией соавторов, а приметами нового быта. Так, у предприимчивого художника, составлявшего портреты руководящих работников из зерновых культур, были свои вполне реальные прототипы. Андреевский пишет.
В 1926 году в Госрыбсиндикат явился неизвестный и предложил сделать портреты вождей революции из рыбьей чешуи. Предложение показалось заманчивым, и художнику выдали 100 рублей авансу. Еще в 1931 году на витрине кондитерской можно было увидеть портреты вождей из мармелада, а на витрине галантерейного магазина – портрет Фридриха Энгельса в окружении дамских комбинаций.
Центральный сюжетный ход в романе «12 стульев» тоже опирался на вполне реальные события, связанные с нахождением кладов, спрятанных бывшими владельцами разоренных особняков.
В доме 17 по Спиридоновке, принадлежавшем миллионеру Рябушинскому, нашли замурованное подземелье, где хранились картины, миниатюры, японские шкатулки, полные дорогих вещей, часов, табакерок. В подвале особняка князей Юсуповых, Малый Харитоневский переулок, дом 17, был найден клад, оцененный в 5 миллионов золотых рублей. Среди прочих ценностей там были 25 колье, 60 крупных изумрудов, 80 крупных бриллиантов, жемчуг, сапфиры, рубины.
«Будни сталинской Москвы» подготовил и ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире 14 августа 2003 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Будни сталинской Москвы».
Одним из самых симпатичных книжных проектов в нынешней России, мне кажется, серия, которую в последние несколько лет запустило издательство «Молодая гвардия». Это уже десятка-полтора, если не больше, книг с повторяющимися в каждом названии словами «повседневная жизнь». Дальше может идти что угодно. Вот, например, что скопилось на моей книжной полке. «Повседневная жизнь трубадуров», «Рыцарей», «Монахов», «Версаля», «Монпарнаса», «Людовика XIII», «Голландия времен Рембрандта», «Берлина при Гитлере» и несколько других подобных книг. Все они написаны французами. Это не случайность. Именно французские историки прославленной школы, сформировавшейся в 30-е годы XX века вокруг журнала «Аналы», сумели развернуть свою науку к быту. Благодаря им было создано множество трудов по истории повседневности. Основание так называемой новой исторической науки стояли мэтры гуманитарного знания – Люсьен Февр, Марк Блок, Фернан Брадель. Труд последнего, трехтомная «Материальная цивилизация», прекрасно изданный по-русски, может служить классическим образцом подобной методики. Следующее поколение французских ученых создало уже настоящую индустрию исследований повседневной жизни, которые со временем покрыли почти всю человеческую историю. Теперь это богатство понемногу и не всегда в адекватных переводах приходит к российскому читателю, утоляя жгучий и вполне естественный интерес к тому, как жили люди другого времени. Дело в том, что хотя такая демократическая, низовая метода историографии должна была бы привлекать марксистскую науку, в советское время это направление было почти заброшенным. Как ни странно, в сочинениях материалистов всегда было мало материи. Даже лучшие советские историки пренебрегали бытом, предпочитая писать историю политическую, идеологическую, классовую. Это и понятно. В советских условиях труднее всего было соблюсти главное условие повседневной истории – ее непредвзятость. Выросшая на марксизме наука всегда обладала телеологическим вектором, она всегда куда-то вела, у всего происходящего была своя высшая цель. История без выводов не могла существовать как задачник без ответов. Отсюда удивительная бесплотность и универсальность, неконкретность советских монографий. Какую бы эпоху ни брал автор, все они казались неотличимыми друг от друга. Верхи разлагаются, низы нищают, классовая борьба растет. Неудивительно, что при общем голоде на исторические книги эти работы сейчас никому в России не приходит в голову переиздавать. Были, конечно, счастливые, хоть и редкие исключения. Скажем, в той области, о которой мы сегодня беседуем, блестящие труды оставила Мария Ефимовна Сергеенко. Как рассказывал мне Парамонов, она преподавала в их университете латынь и запомнилась ему строгой дамой военной шинели. Вышедшие еще в 60-е годы книги Сергеенко «Ремесленники Древнего Рима» и «Рабы Древнего Рима» обладают как раз той добротностью, дотошностью и беспристрастием, которые привлекают любителя этого умного, но очень специфического жанра. Лишенная авантюрной остросюжетности, которая часто соблазняет биографии героев, история повседневности чужда и амбиций историософии. Историк тут предлагает факты без объяснения. Он показывает, как было, но не спрашивает, почему так было. Разница между обычной историей и повседневной такая же, как между художественным кино и документальной хроникой. Первое всегда несет в себе замысел автора. Второе полагается на бесхитростное, в сущности, случайное свидетельство действительности. Это не значит, что кинохроника безукоризненна. Мы ведь можем судить только о том, что осталось на пленке. Но все-таки простая фиксация происходившего, вне всякого художественного замысла и идейного умысла, всегда искреннее и достовернее. Правдивее всего то, что попало в историю неумышленно. Алексей Герман как-то рассказывал, что, снимая Ивана Лапшина, он разыскал довоенные учебные фильмы, которые показывали рабочим на производстве чисто служебных целях. Именно в этих, лишенных всякой художественной претензии лентах, режиссер нашел подлинную атмосферу времени, которую ему удалось с такой точностью воспроизвести в своем прославленном фильме. Как я уже говорил, быстро растущая серия «Повседневная жизнь» состоит в основном из трудов французских ученых. Однако стали появляться и книги российских авторов. Вышла книга о русских монастырях, о быте гусаров, о Старом Петербурге. Но самым перспективным и самым интересным мне представляется исследование советского времени, хотя бы потому, что они требуют особого искусства. Повседневность любой эпохи трудна для наблюдения. Не будучи самой себе интересной, она проявляет себя только на обочине жизни, вне тех магистральных путей, по которым пролегает путь историка. В советской жизни дело обстоит еще сложнее. Все 70 лет своего существования режим целенаправленно фальсифицировал действительность во всех ее проявлениях. Эта практика бытовала не только на уровне политическом или идеологическом, но и на бытовом. Постороннему наблюдателю труднее было узнать, как живет не член Политбюро, а рядовой советский человек. Помнится, уже в Америке меня поразила оплошность такого опытного политика, как сенатор Эдвард Кеннеди. Комментируя дефицит мяса в Советском Союзе, он предположил, что советские люди перейдут на курятину, не догадываясь, что птица стоила дороже говядины, да и достать ее было ничуть не проще. Раскопать мириад таких мелочей, оставшихся погребенными под руинами режима, бесспорно насущная задача постсоветских историков. Сегодня я хочу рассказать об одной из таких попыток. Это только что вышедший все в той же «Молодой гвардии» труд Георгия Андреевского «Повседневная жизнь сталинской Москвы 1920-1930 годы». Эта книга оставляет противоречивое впечатление, и виной тому только автор. Его слишком много. Жанр, за который он взялся, требует прежде всего скромности. Факты должны говорить сами за себя, но в данном случае за них слишком часто говорит автор. Смешав историю с публицистикой, Андреевский злоупотребляет лирическими отступлениями, прибегая в них то к юмору, то к патетике. При этом и то, и другое выходит у него неважно. Ирония тут кажется тяжеловесной, неуместной и непонятной. Что значит, например, такая фраза?
Физиономия у него была красная, и от него несло перегаром, так что Лейтман сначала действительно принял его за милиционера.
Сомнительным, мне кажется, и остроумие такого рода.
7 марта 1934 года, накануне Международного женского дня, власти, наверное, решили сделать подарок женщинам. Была введена уголовная ответственность за мужеложество.
Даже чужие шутки, непременный для историка повседневности источник, Андреевский выбирает как-то неуклюже. Я ни за что не поверю, что нельзя было найти анекдота смешнее этого.
Что такое «сверху перья, а внизу страшно»? Воробей на крыше ГПУ.
С пафосом дело обстоит не лучше, чем с юмором. Каждый раз, когда Андреевский отвлекается от непосредственной задачи, чтобы высказаться от своего лица, он впадает в нравоучительность. Ему хочется не только описывать, но и судить. Особенно в книге достается мучающему автору еврейскому вопросу. Рассуждая о еврейском засиле в послереволюционной Москве, он, например, сравнивает количество Ивановых и Рабиновичей в телефонной книге 29-го года. Выясняется, что у первых было 209 личных телефонов, а у вторых 89. При этом автор забыл, что согласно указанной им же статистике, в Москве 26-го года жило 1 700 000 русских и 130 тысяч евреев, занимавших второе место среди национальных меньшинств столицы. Похоже, что такая демографическая пропорция вполне соответствует уровню телефонизации города. Это, конечно, мелочи, просто наученные опытом евреи не любят, когда их считают. Чтобы покончить с этой не дающей покою автору темой, достаточно привести его версию окончательного решения еврейского вопроса.
Для борьбы с антисемитизмом есть простой способ – не совершать евреям недостойных поступков, порочащих нацию.
Это радикальная, но не новая постановка вопроса. Примерно того же требовал Моисей от соплеменников, а Христос от всего человечества. Другим, уже более серьезным, конструктивным недостатком книги является ее несоответствие заглавию. Хотя оно упирает на слово «сталинскую Москву», о самом Сталине здесь почти ничего не сказано. Он появляется на предпоследней странице в пугающем воспоминании некой Прокофьевой.
Она говорила, что любовь ее к Сталину была настолько сильной, что если бы Сталин приказал убить собственного ребенка, то они, коммунистки, это бы сделали.
Впрочем, о Сталине мы и так уже знаем достаточно. Хуже, что книга не выполняет своей главной задачи. Она не рассказывает о повседневной жизни москвичей того времени. Андреевский умудрился обойти свою центральную тему. Он увлекся курьезами, исключениями, забавными случаями, упустив из виду обычное, рядовое, банальное. Однако история повседневности как раз и должна раскрыть нам то, что для людей того времени было само собой разумеющимся. Такая книга должна была бы нам ответить на вопросы, которые можно встретить в разговорниках. Чем типичный москвич 20-х годов чистил зубы? Скажем, пастой или порошком? Что он ел на завтрак, обед и ужин? Как одевался на службу и в гости? Что читал, пел, танцевал? И так далее, до самых мелких деталей быта, которые только и могут дать прошлому живую плоть, сделав его доступной и уму, и чувству. До всего этого, конечно, можно было докопаться. Вряд ли это было бы труднее, чем восстановить день рыцаря круглого стола или средневекового монаха. Вопрос в источниках. Андреевский слишком усердно опирается на уголовную хронику. Тема преступности, пишет он в «Видении», не всплывала, я ее сам определил как близкую мне по роду деятельности. Отсюда идет криминальный перекос, хотя следует признать, что этому уклону читатель обязан несколькими живописными подробностями. Вот, например, название карманов на воровском жаргоне.
Наружные карманы пиджака и пальто назывались «верхушки». Внутренние нагрудные – «скулы». Маленькие нагрудные – «чердачки». Карманы жилета – ужарки, задний наружный – очко, и, наконец, боковые брючные – шкары.
Однако все это маловажные частности. Даже в преступное время нельзя судить о повседневной жизни по милицейским протоколам.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Будни сталинской Москвы».
При всех методических дефектах и стилистических огрехах труд Андреевского очень интересен в своих деталях. Разбросанные по страницам без всякой системы, они собираются в другую книгу, которую стоило бы написать заново. Но разве не интересно, что в первые годы советской власти царских офицеров, перешедших на сторону красных, можно было узнать по обручальным кольцам? Что на среднего посетителя московской пивной приходилось по четверти ведра пива в день. Что арифмометр стоил 1500 рублей, а бенгальский тигр – 3000 рублей. Что кондитерские в НЭП торговали тортами под названием «Ленин» с шоколадным кремом, «Калинин», «Красный интернационал» и «Роза Люксембург». Таких подробностей не бывает слишком много, особенно когда автор не брезгует углубляться в случайно попавший в поле его зрения предмет. Возьмем, скажем, галоши.
Хотя предприятия «Резинтреста» уже в 1925 году выпускали их по 92 тысячи пар в год, галош все равно не хватало. Много пар уходило в Румынию, Латвию, Эстонию. Существовало отделение нашей фирмы по продаже галош даже в Вене. Одно время галоши отпускали только членам профсоюза. Но когда члены стали давать свои книжки на прокат не членам, систему отменили.
Сразу же на ум приходит Чуковский, чей крокодил питался галошами. Такие литературные аллюзии, пожалуй, составляют главное удовольствие от книги. Как раз тут всевозможные вывихи здравого разума, в изобилии собранные Андреевским, работают на читателя. Они позволяют ему заглянуть в мастерскую писателей 20-30-х годов, познакомиться с тем первичным материалом, из которого выросли прославленные книги. Чаще всего я встречался тут с Ильфом и Петровым. Оказывается, многое из того, над чем они смеялись, было не фантазией соавторов, а приметами нового быта. Так, у предприимчивого художника, составлявшего портреты руководящих работников из зерновых культур, были свои вполне реальные прототипы. Андреевский пишет.
В 1926 году в Госрыбсиндикат явился неизвестный и предложил сделать портреты вождей революции из рыбьей чешуи. Предложение показалось заманчивым, и художнику выдали 100 рублей авансу. Еще в 1931 году на витрине кондитерской можно было увидеть портреты вождей из мармелада, а на витрине галантерейного магазина – портрет Фридриха Энгельса в окружении дамских комбинаций.
Центральный сюжетный ход в романе «12 стульев» тоже опирался на вполне реальные события, связанные с нахождением кладов, спрятанных бывшими владельцами разоренных особняков.
В доме 17 по Спиридоновке, принадлежавшем миллионеру Рябушинскому, нашли замурованное подземелье, где хранились картины, миниатюры, японские шкатулки, полные дорогих вещей, часов, табакерок. В подвале особняка князей Юсуповых, Малый Харитоневский переулок, дом 17, был найден клад, оцененный в 5 миллионов золотых рублей. Среди прочих ценностей там были 25 колье, 60 крупных изумрудов, 80 крупных бриллиантов, жемчуг, сапфиры, рубины.
Теперь понятно, почему Остап Бендер так легко поверил Кисе Воробьянинову. Аттракцион «Из пушки на Луну», вокруг которого построен сюжет фильма «Цирк», поставленный по сценарию тех же Ильфа и Петрова, тоже был взят из подлинной цирковой жизни 30-х годов.
Артист Гамза, инженеры Речинский и Балабан создали аттракцион «Пушка» и гастролировали с ним по стране. Из сконструированной ими пушки совершали полет над головами зрителей и падали в специально поставленную сетку полетчица Мирошниченко и полетчик Платонов. Однажды Платонов перелетел через сетку и разбился насмерть. Экспертиза пришла к выводу, что виноват сам Платонов, который добавочным толчком своей мускульной силы вызвал перелет через сетку.
Обратите внимание на своеобразный околонаучный язык раннего советского официоза. Это тоже характерная примета времени, верящего только в те чудеса, которые творит наука. Об этом, среди прочего, говорит список радиолекций, которые передавали в 20-е годы две московские радиостанции, одна имени Коминтерна, а другая имени Попова.
Можно ли улучшить человеческую породу? Жизнь человека до рождения и после смерти. В чем душа держится? Чудеса исцелений от болезней. Возможно ли скрещивание между человеком и обезьяной?
Эти же темы волновали раннюю советскую фантастику, которая следовала за модой на сенсационные эксперименты. Так, сочиняя голову профессора Дуэля, которую я вспоминал в недавней передаче, Беляев опирался на опыты доктора Чичулина из химико-фармацевтического института.
В институте Чичулин демонстрировал опыты по оживлению отрезанной собачьей головы. Голова была соединена со специальным аппаратом трубочками, через которые в нее подавали орошение.
Профессор Преображенский, выведенный в булгаковской повести «Собачье сердце», уже имел целый ряд прототипов. Самым известным из них был врач Воронов, который прославился в Париже операциями по омолаживанию пожилых мужчин с помощью пересадки им сексуальных органов животных.
Воронов пересаживал пациентам половые железы обезьян. Известный драматург Шарль Маланто, благодаря операции, сохранил свои 70 лет свежесть чувств и изрядно надоел парижским дамам ухаживаниями. Утверждали даже, что Воронов пересадил яички французскому министру Клемансо и английскому Ллойд Джорджу.
В книге Андреевского собраны любопытные сведения и о других народных изобретателях. Один из них, самоучка-математик Курилка, в 1927 году придумал логарифмическую линейку. Другой, Арсений Авраамов, устроил паровой орган, игравший интернационал на гудках заводских труб. Третий, безвестный крестьянин, изобрел деревянный велосипед после того, как увидал в журнале фотографии настоящего. Помните, бицикл Бабского у тех же Ильфа и Петрова? Такая граничащая с безумием творческая активность масс считалась следствием революции и всячески приветствовалась властями. Это отразилось и на литературной, в частности, поэтической жизни Москвы, где в описываемый период работало 8 тысяч поэтов. Андреевский приводит немало образцовых продукции.
Лучше всего революционные куплеты, которые пели на сценах всевозможных варите.
«Всех буржуев бьем примерно до победного конца. Все под знамя Коминтерна, ланцедрица обцаца».
Одно время любимым героем куплетистов был английский министр иностранных дел Остин Чемберлен, которого упоминали опять-таки Ильф и Петров, пародируя авангардную постановку «Женитьбы».
В саду имени Баумана, что на Новой Басманной улице, Снежина и Брусов исполняли частушку. «Мне вчера приснился сон, хожу как потеряно, Чемберлен вишь без кальсон целовал Чечерина».
Были агитстихи и похлеще этих.
«Ура, товарищ угнетенный, уж рабства нету на земле. Семен Михайлович Буденный на рыжем скачет кобыле».
Однако иногда сквозь такую малограмотную халтуру пробивалось, по выражению Мандельштама, дикое мясо настоящей народной поэзии. Вот, например, стихи милиционера Калычева, которые, судя по этим строчкам, вполне могут быть персонажем Платонова.
«Подымаю умное бревно, пробую легонько и не падаю. Знаю, что податливо оно, и нести его легко, как радугу».
Несмотря на обилие интересного материала в книге, который, как я надеюсь, показал, заслуживает внимания, Андреевский все-таки обошел свою тему по окраине. Слишком многое сюда просто не попало. Ну, например, почти совсем ничего не сказано о кулинарных аспектах советской цивилизации. Я сам занимался этой темой, поэтому хорошо знаю, какие богатые возможности обещает такой предмет исследователю. Впрочем, никакая книга не может исчерпать столь специфический сюжет, как советская повседневность. Революция обещала изменить свою природу бытия. Советская власть удовлетворилась более банальным, державным паллиативом. Результатом взаимодействия космических фантазий и тиранической реальности стал своеобразный компромисс, которым была обыденная жизнь при этом режиме. Именно поэтому о ней так трудно писать, но именно поэтому необходимо это делать, причем как можно быстрее. Второй раз меньше, чем за 100 лет, российское общество переживает кардинальную перестройку своего обихода. Крах советской власти, как и падение царской России, лишает русскую историю преемственности. Опять отцы и дети оказываются по разные стороны барьера, разделяющего эпохи. Лишенные общего культурного контекста, они перестают понимать друг друга. Я сам видел 10-летнего москвича, который никак не мог вспомнить, кто такой Ленин. Страх перед утратой исторической памяти вызывает почти интуитивную ностальгию по советской власти. Речь при этом идет, конечно, не о реставрации, а об эстетизации прошлого. Ретро-мода – чисто декоративная идея. Играть можно только в то, что уже не пугает. По-моему, это значит, что сегодня, наконец, начался необходимый этап освоения советской истории – ее музеализация. Что и хорошо, ибо нет для советского прошлого более безопасного места, чем музей. Вопрос в том, как лучше его устроить, как найти средний курс, как, лавируя между диссидентским обличением и безответственной апологией, восстановить историю не власти, а людей, которые при любых режимах умудрялись заниматься своим главным делом – повседневной жизнью.
На февральском снегу нас не сломанной, над каналами света погас. Что ж сегодня так люто и холодно, вынь, браток, из кармана фугас. Я в крутую жировку не верую, на мне светит объятий и ласк. На запоры закрытые двери наши жены уснули без нас. Открывай же фугас, ключик ломанный, век жировки теперь не видать. Так жируй же, браток, да жировка.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Будни сталинской Москвы». В программе звучала запись Бориса Гребенщикова.
Песня заглохнет, замерзнет вино. Что же с нами, мой братушка, станется? Может, завтра затопчут в говно.
Этот выпуск радиожурнала «Повер барьеров» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Ян Рунов, редактор Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.